выше координатами. За границей за колдун сроду не бывал, ближайшим родственником его являлась мать сыра земля. Адрес же постоянного места жительства определялся все теми же координатами и с той же точностью. Анкета произвела на Хлебоводова благоприятнейшее впечатление. Хлебоводов сказал, что будь он сейчас, как некогда, председателем правления Всероссийского хорового общества, он бы такого товарища утвердил бы в любой должности с закрытыми глазами. Что же касается краткой сущности необъясненности, то Выбегалла, не мудрствуя лукаво, выразил ее предельно кратко. Во-первых, не проехать, во-вторых, не пройти. Комендант сиял. Дело уверенно шло на рационализацию. Хлебоводов был доволен анкетой. Фарфуркис восхищался очевидной необъясненностью, ничем не угрожающей народу. И Лавр Федотович, по-видимому, тоже не возражал. Во всяком случае, он доверительно сообщил нам, что народу нужны холмы, а также равнины, овраги, буераки, эльбрусы и казбеки. Но тут дверь избушки растворилась, и на крыльцо выбрался, опираясь на палочку, старый человек в валенках и длинной подпоясанной рубахе до колен. Он потоптался на пороге, посмотрел из-под руки на солнце, махнул рукой на козу, чтобы слезла с крыши, и уселся на ступеньку. — Свидетель, — сказал Фарфуркис. — А не вызвать ли нам свидетеля? — Так что ж, свидетель, — упавшим голосом сказал комендант, — разве чего не ясно? Ежели вопросы есть, то я могу. — Нет, — сказал Фарфуркис, с подозрением глядя на него. — Нет, зачем же вы? Вы вон где живете, а он здешний. — Вызвать, вызвать, — сказал Хлебоводов, — пусть молока принесет.
— Грм,
— сказал Лавр Федотович. — Товарищ Зубо, вызовите свидетеля по делу номер 29. — Эх, — воскликнул комендант, ударивши соломенной шляпой о землю. Дело рушилось на глазах. — Да если бы он мог сюда прийти, он бы разве там сидел? Он там, можно сказать, в заключении, не выйти ему оттуда. Как он там застрял, так он там и остался. И в полном отчаянии, под пристальными подозрительными взглядами тройки, предчувствуя новые неприятности и ставший от этого необычайно словоохотливым, комендант поведал нам китежградское предание о заколдунском леснике Феофиле. Как жил он себе и не тужил в своей сторожке с женой, молодой тогда еще совсем был здоровенный, как ударила однажды в холм зеленая молния, и начались страшные происшествия. Жена Феофилова как раз в город уходила. Вернулась, не может взойти на холм, до дома добраться. Она опять в город побежала в слезах к попу. Поп набрал святой воды в ведро и пошел холм кропить. Идет он, идет, не дойти до холма, да и только. Брызгал он этой святой водой направо, налево, молитву возносил. Не помогает. А поп оказался в вере слаб, взял и разуверился. Расстригся ренегат и пошел в атеисты. Это уже бунт. Приехал урядник, видит на холме Феофил. С первоначалу грозил Феофилу, звал, ругался по-черному. Потом принялся Феофила шкаликом приманивать. Мол, увидит шкалик Феофил и обязательно к нему прорвется, а тут уж его можно будет хватать и вязать. И верно, рвался Феофил. Двое суток к шкалику с холма без передышки бежал. Нет, не добежать. Так он там и остался. Он там, жена здесь. Сначала к нему приходила, кричали они друг другу. Потом надоело ей, перестала ходить. Феофил сначала тоже очень оттуда рвался. Говорят, видели, как он свинью зарезал, солониной запасся, чистое белье увязал и пошел с холма путешествовать. Хлеба, говорят, взял на дорогу два каравая, сухарей. Долго шел с холма. Полгорода сбежалось глядеть, как он идет. И все по низу холма, все по низу. Смех и грех. Ну, потом, конечно, успокоился, жить-то надо. Так с тех пор и живет. Ничего, привык. Выслушав эту страшную историю, Хлебоводов вдруг сделал открытие. Советских документов у Феофила нет, переписи он избежал, в выборах участия не принимал, в воспитательной работе не подвергался. И вполне возможно, что остался кулаком-мироедом. «Две коровы у него», — говорил Хлебоводов. И теленок вот, коза, а налогов не платит. Глаза его вдруг расширились. Раз теленок есть, значит, и бык у него где-то там спрятан.
Есть бык, это точно, — уныло признался комендант. Он у него верно на той стороне пасется.